Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Чтение и объяснение богослужебного Евангелия в среду седмицы 24 по Пятидесятнице открывает этот час нашего вещания. У микрофона будет протоиерей Александр Шургунов, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Заключительная пятая часть из авторского цикла протоиерея Николая Булгакова «33 причины, в кавычках, не ходить в храм» продолжает этот час нашего вещания и завершит его круглый стол с сотрудниками и преподавателями Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, посвященный выставке «Преодоление. Русская церковь и советская власть». Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 61-е зачало, глава 11, стихи 42 по 46. «Сказал Господь: горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божьей. Сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них». Тройным восклицанием «горе вам» Господь запечатлевает три примера ложного понимания закона фарисеями, ведущего к их гибели. Они ревностно дают десятину на храм, смяты руты и всяких овощей, чтобы народ почитал их за строгих хранителей истины, и пренебрегают духовными и нравственными требованиями закона. Не за то обличает их Господь, что они столь мелочно точны в исполнении второстепенного, но за то, что они полагают, будто это может освободить их от исполнения главного. Сие надлежало делать и того не оставлять. Десятая часть, о которой говорит Господь, отдавалась непосредственно левитам, а те, в свою очередь, отдавали десятую часть полученного священникам. Мелочность фарисеев относительно того, что растет из земли, видна из того, что даже закон говорил, что это не является обязательным. Не имело значения, какими были их мысли и чувства, до какой степени они пренебрегали правдой и забывали о любви, они никогда не забывали о десятине с этих трав. Фарисеи любят красоваться председаниями в синагогах и хвалиться народным признанием, хотя вследствие своего небрежения о существенном, о суде и о любви Божией, они явно не заслуживают этого. Главные места в синагогах были на виду у всех, вот что имело для них значение. И чем преувеличеннее были восторженные приветствия фарисеев народом на улицах, тем большего они исполнялись самодовольства. Невысокие места, не приветствия народа осуждает Господь, а их тщеславное искание этого. Фарисеи хвалятся тем, что они почитаемы народом, но Христос говорит: «Горе вам, ибо Бог видит не так, как видит человек». Господь обличает их за лицемерие. «Вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». В книге чисел сказано: «Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом или к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет 7 дней». Быть нечистым означало быть лишенным участия в богослужении. Но могло случиться так, что человек мог прикоснуться ко гробу, не зная, что он это сделал. Это не имело значения. Такое прикосновение тоже делало его нечистым. Господь говорит, что фарисеи были подобны этим гробам. Внутри они были исполнены мерзостей, но столь искусно скрывали это, что снаружи не было видно. И те, кто беседовал с ними, заражались их безнравственностью, их ложными представлениями о Боге и его учении, не подозревая для себя опасности. Как опасно может быть лицемерие! Это пропасть между безупречной видимостью, льстящей внешнему взору, и сердцем, удаленным от Бога. На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Этот специалист по закону защищает дело фарисеев и таким образом участвует в их грехе. Книжники были толкователями закона, а фарисеи — хранителями его. В своем непрестанном, бесконечно подробном объяснении закона эти казуисты духовно порабощали весь народ, но не желали протянуть руку помощи тем, кто изнемогал под бременем тысячи их обрядовых предписаний. Они употребляли свои знания для того, чтобы сделать исполнение закона для других более тяжелым, а для себя более легким, чем заповедал Бог. И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, говорит Господь, а сами одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Законники не считают нужным затруднять себя теми ограничениями, которые они накладывают на других. Они благословляют 2 руками хранить установления согласно все новым и новым толкованиям закона, а сами пальцем не касаются суровости их. Для нас должно быть ясно, что фарисейство и законничество, обличаемые Господом, извращение духовной жизни, свойственное не одним только иудеям, современникам земной жизни Господа, хотя их неверность Богу имеет исключительное значение для судьбы Христа и всего человечества. Слово Божие так долго останавливается на этом, потому что фарисейство и законничество — в равной степени угрожает и христианской жизни. Цель Евангелия не в том, чтобы просто рассказать нам об искажениях веры, которые были в древности, но указать нам на язвы, которыми мы все в той или иной степени можем быть поражены. Святитель Игнатий Брянчанинов и за 100 лет до него святитель Тихон Задонский пророчествуют, что лицемерие, подобно гангрене, может смертельно поразить и христианское общество. А святитель Феофан Затворник предупреждает, что внешняя видимость в церкви при внутренней пустоте создает благоприятную атмосферу для прихода Антихриста.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Сегодня мы завершаем, дорогие слушатели, ваше знакомство с авторским циклом бесед протоиерея Николая Булгакова «33 причины» в кавычках «Не ходить в храм» по одноименной книге автора. В студии протоиерей Николай Булгаков.
Прием 30, с помощью которого дьявол старается не пустить человека к Богу. «Я ходил в церковь, молился, ставил свечи, а все равно ничего не изменилось. Бог меня не услышал». Вот такая мысль. Это так кажется, что ничего не изменилось. Если бы мы не молились, было бы еще хуже. Господь, может быть, сохранил нас от каких-то бед. Ни одна молитва не бывает без последствий. Мы просто можем их не видеть. Когда мы обращаемся к Богу, когда мы общаемся с Ним, мы уже меняемся. А это главное изменение, которого хочет Господь, самое нужное для нас. Мы хотим, чтобы менялись обстоятельства вокруг нас. А Господь хочет, чтобы менялись мы. Для Него главное обстоятельство – это сам человек, его душа. Господь иногда медлит исполнять наши просьбы не потому, что к нам равнодушен, а потому что мы не того просим, что нам действительно нужно. Или потому что хочет укрепить нас в молитве, в терпении, в постоянстве веры в Него. Или потому что ждет нашего покаяния, хочет, чтобы мы почувствовали свою вину за те скорби, которые с нами случаются, наше недостоинство получить от Него новые милости, чтобы мы ощутили ценность добра. В любом случае, от Бога может исходить только благо. Когда мы обращаемся к Богу, мы хотим, чтобы Он тут же исполнил все наши просьбы. А ведь сами мы так не делаем. Господь дал нам заповеди, дал Евангелие, дал церковный устав, дал наставление святых отцов, дал проповедников Его истины. Все для нашего блага. Он доказал нам свою безмерную любовь, пострадав за нас на кресте. Но мы Его не слушаем. Наше внимание почти постоянно отдано врагу рода человеческого, у которого одна цель – погубить наши души навеки. Мы от него принимаем информацию, пытаемся узнать от него даже о жизни церковной, интересуемся его новостями, убийствами, катастрофами, сплетнями о чьей-то частной жизни, интересоваться которыми неприлично. Слушаем его музыку, в кавычках, примериваем на себе его гороскопы, его моды, а то еще идем к экстрасенсу, к бабке-ворожее, к нетрадиционному целителю, к ясновидящей, к проповеднику-сектанту, то есть прямо к его слугам. Ладно уж, мы бы только сами не ходили в церковь, но мы и детей туда не носим, не водим. Ладно уж, мы бы сами дома не молились, не постились, не имели бы, как заведено было в каждом русском доме, красного угла с иконами, теперь почти всегда занятого антииконой, то есть телевизором. Но мы и детей этому не учим, а то и прямо ведем их в другую сторону. Поэтому их почти нет в храмах в самый ответственный период их жизни, подростковый. А мир и дьявол, князь мира сего, работают на полную мощность, и главная их цель – увести детей от Бога. Для наших бедных детей сегодня приготовлены пришедшие к нам с Запада детские блюда – детское радио, детская мода, детское телевидение, вроде бы совершенно детские мультфильмы, все эти чебурашки, лунтики, в книгах всевозможные вредные советы, журналы якобы для детей под названием «Человек-паук», «Монстры-пришельцы», но все это против детей. Ну а дальше, понятно, родительские слезы. В каждом храме это есть, каждому батюшке обращаются с просьбой молиться о детях, сбившихся с пути. Но где мы были раньше? Где угодно, только не в церкви. Что может быть полезнее, питательнее для детских душ, чем красота нашего православного храма, нашей церковной службы, которую сохранили для нас наши предки, в том числе ценою жизни своей? Как радуется чистая детская душа общению со святыней в храме, как умиляет деток дивный образ Богоматери с младенцем Христом на руках, как они любуются горящими свечечками, как они целуют иконы, крест Христов, да еще иной раз прикладывают к иконам своих куколок, хотят и их приобщить к святыне. И это понятно. Душа создана Богом, и к Богу, к Творцу своему, тянется. Знает, что лучше Бога, добрее, роднее нет для него. Знает, что лучше Бога, добрее, роднее нет для нее ничего. Знает, еще не замутненное грехом, Господь так и сказал нам о детях: «Не возбраняйте им прийти ко мне». В церкви дети видят добрый пример. По телевизору дома, увы, часто обратный. А пример – сильнейшее средство воспитания, сильнее, чем слова. Лучшее, что мы можем сделать для детей, это как можно чаще приносить, приводить их в храм, причащать святых Христовых тайн, молиться за них. В церкви видно, дети, которые постоянно причащаются, это другие дети, спокойные, мирные. Тем более, если причащаются сами родители. Да и еще, если они венчаны. Протоиерей Николай Гурьянов говорил, «Как мне жаль невенчанных». И деток их, конечно, жаль. Детям нужны простые добрые игрушки, зайчики, медвежата, общение с живым миром, как его Господь создал, чистые, полезные книжки, колобок, репка, что такое хорошо, что такое плохо. Как бы тяжело ребенок, не дай Бог, не заболел, ни в коем случае нельзя поддаваться панике и нести его к бабушке, которая заговаривает, которая, мол, тоже молится, такая божественная, у нее вся комната в иконах. Все это маскировка. У какой бабушки столько икон, сколько в храме? Какая бабушка имеет такую силу, которую дает Господь в своих таинствах? И там не Божья сила у бабушки, там добра не будет. Представьте себе, пришли вы в больницу, а вам бабушка-гардеробщица говорит, «Вижу, вижу, чем болеете. Ну-ка идите-ка сюда, я вам сейчас ножичком сделаю операцию, и будете здоровы». Мы от такой бабушки шарахнемся в сторону, ни за что не доверим ей свое тело. Обратимся к врачу, специалисту, желательно к профессору. А душа наша гораздо сложнее и гораздо важнее для нас, чем тело. Все духовные вопросы нужно решать только в православной церкви с православным священником. А если ошибались, двери храма всегда открыты. Как бы мы далеко не отходили от Матери Церкви, от Бога, Он по Своей безмерной любви всегда нас примет, если покаемся, если вернемся к Нему. Святые отцы говорят, нет греха непрощаемого, кроме нераскаянного. Прием 31. А кто знает, что все это правда? Я не могу верить на слово, если бы я сам увидел какое-то чудо. Безбожники в 20 веке в России пытались полностью покончить с верой, с церковью. Убивали священнослужителей, верующих, изымали малейшее упоминание о Боге из всех книг, изо всей жизни, воспитывали детей в полном безбожии, с детского сада, разрушили, кажется, все религиозное, что можно было разрушить. Казалось, вера, церковь – все это уже в прошлом. Но Господь повелел, и все воскресло в еще большей красе. И монастыри совершенно разоренные, и храмы, и книг стало выходить православных еще больше, чем прежде, и фильмы появились, и радио, телепередачи. И вера в народе живет, и в церковь приходят все новые и новые люди. Разве это не явное чудо Божие? Прием 32. Но ведь и у тех, кто в церковь ходит, бывают и несчастья, и болезни. Бывают, но не потому, что они ходят в церковь. Напротив, преподобный Амвросий Оптинский говорил, «Если не будете в церковь ходить, будете болеть». А сколько бывает исцелений по горящим молитвам верующих? Один из списков с иконы Божией Матери Всецарица находится в московском Новоспасском монастыре возле метро Пролетарская. Перед этой иконой особенно много молятся о раковых больных. И весь образ увешан золотыми крестами. Люди принесли их благодарность Матери Божией за исцеление. Они бывали и в таких случаях, когда врачи признавали безнадежным положение больного. Врачи иногда так сами и говорят. Это чудо, мы не надеялись на выздоровление. А рядом монастырь Покрова Божией Матери, в котором находится рака со святыми мощами блаженной Матроны Московской. И на ее иконе тоже множество пожертвованных крестов. Люди часами стоят в очереди, чтобы приложиться к ее святым мощам, попросить помощи в скорбях и болезнях. И половина пришедших стоит с букетами цветов в руках, в благодарность за полученную помощь. Господь не избавляет нас от всех трудностей, от всех болезней, даже от смерти. Церковь Божия помогает человеку избавиться от главной беды, от вечной гибели души. Со смертью жизнь наша не кончается, а начинается главная наша жизнь, вечная. И только в церкви возможно вечное спасение. Прием 33. Пока живем, надо жить, а не думать о смерти. То, что церковь больше думает о смерти, чем о жизни, это тоже дьявол выдумал. Он приговорил всех нас к вечной казни, от которой пришел избавить нас Христос Спаситель. А церковь, основанная для этого Господом, думает и говорит не о смерти, а о вечной жизни. Для верующего человека смерть тела – это не конец жизни. душа продолжает жить и по разлучении с телом. Она переходит в другую жизнь, жизнь бессмертную. Значит, только жизнь в церкви и может дать нам настоящую, нескончаемую вечную жизнь, семена которой мы сеем здесь, на земле, во время этой нашей быстро летящей временной жизни. А мы считаем, что суета, которая наполняет нашу нынешнюю жизнь, и есть ее смысл, и есть вся наша жизнь. Все куда-то несемся. Куда? В будущей жизни уже не будем ни о чем об этом думать, переживать. Не будем жить по своей воле. Если, не приведи Господь, в ад попадем, там нас точно никто не будет спрашивать, чего мы хотим. А если, дай Бог, в рай, то там нам наша личная свобода будет не нужна. Там мы не будем видеть в ней никакого счастья, потому что у нас будет неизмеримо большее, безграничное счастье творить волю Божию. Одна раба Божия, проживя эту жизнь и оглянувшись на все прошедшее, сказала, только и нужно было ходить в церковь, да делать добрые дела. Преподобного Серафима Саровского, который еще в этой жизни побывал в раю и потом вернулся, спрашивали, «Батюшка, все ведь люди грешные, почему одни пойдут в рай, а другие в ад? Какая между ними такая разница?» Преподобный ответил, «Все дело в решимости. Решишься, что бы ни было, буду стараться не грешить. Буду в церковь ходить, буду Богом просить. Не будет получаться, буду каяться. И опять буду стараться жить от греха подальше. Такого грешника Господь помилует. А того, кто отвергает дверь спасения, кто говорит, один раз живем, все равно помирать, бери от жизни все, там все равно страдать, ты хоть здесь повеселиться, такой сам уже все решил. Что ж с ним сделаешь? Господь, говорят, насильно не спасает. Еще ни один человек не избежал смерти от того, что старался о ней не думать. Нужно готовиться к будущей жизни. Нужно здесь так соединиться со Христом, чтобы не расстаться с Ним никогда. Нынешняя жизнь тогда и станет жизнью истинной, исполненной великого смысла и наибольшей пасхальной радости. Потому мы и празднуем так торжественно наш главный и любимый русский праздник – Пасху Христову. В пасхальную ночь, в эти самые радостные минуты года, в наших ликующих храмах, мы восхваляем воскресшего Господа, поправшего Свою смертью смерть, и во всей вселенной звенят дивные слова Божественного Златоуста. «Где Твоя смерть и жало? Где Твоя Аде победа? Воскресе Христос, и Ты низвелся иси! Воскресе Христос, и подоша демони! Воскресе Христос, и радуются ангели! Воскресе Христос, и жизнь жительствует! Воскресе Христос, и мертвый не един во гробе! Христос бы восстав от мертвых, начаток усопших бысть, тому слава и держава во веки веков. Аминь». Да, много у дьявола приемов, с помощью которых он силится не пустить нас в церковь. Он как старается. Это еще не все. Значит, дело стоящее, раз враг рода человеческого так усердствует. Значит, и нам надо стараться не поддаваться ни на один из его приемов, поставить фильтр у себя в голове для любых мыслей против церкви, все препятствия преодолеть и все-таки прийти в храм, чего бы это нам ни стоило. Все эти мысли не называют реальных причин того, почему не надо было бы ходить в церковь, а являются лишь мыслями. И мысли эти от дьявола, а он никогда правду не говорит. Если же он придумает еще 33 приема, или 300, или сколько угодно, у него их заготовлено на все вкусы, лишь бы они казались нам заслуживающими внимания, лишь бы мы верили ему, а не Богу, не Матери Церкви, то все равно нам нужно будет их отбросить, разоблачив одним единственным приемом. От церкви мысль отводит, значит, она от лукавого. Поэтому, если ты в церковь не ходишь или ходишь редко, то приглядись, на чем тебя враг обманывает, и отвергни это, потому что это от него исходит, а он уж точно ничего хорошего не посоветует. Все эти аргументы, которые лукавый нам подбрасывает и которыми мы, к несчастью, руководствуемся в жизни, перед Богом, который будет нас судить, будут ничто. На суде Христовом мы увидим все таким, как оно есть на самом деле, без всякой дьявольской идеологии. И увидится ясно, что они были сами по себе, а правда жизни сама по себе. Так что будем учиться отбрасывать их, эти мысли дьявольские, и жить просто и прямо, по Евангелию, по совести. Пойдем к Богу, пойдем в храм, что бы ни было против этого. Такова воля Божия, а она благая и совершенная.
Вы прослушали пятую заключительную часть беседы протоиерея Николая Булгакова по одноименной книге «33 причины» в кавычках «не ходить в храм». Ваши отзывы на прошедшую передачу просим направлять в адрес радиостанции «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я с радостью приветствую в студии гостей из Свято-Тихоновского православного богословского университета. И мы приурочили эту встречу к важной дате – 20-летие основания университета, ректором которого является наш давний близкий друг, протоиерей Владимир Воробьев. На протяжении 20 лет радиостанция «Радонеж» и православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет сотрудничают. Мы находимся совсем близко, по соседству, и сотрудники и преподаватели университета являются также и авторами нашей радиостанции. Мы сегодня будем говорить о выставке, которая открылась 7 ноября в Государственном Центральном музее современной истории России. Она называется «Преодоление. Русская церковь и советская власть». Сегодня мы посвящаем наш эфир очень важной эпохе в истории церкви и в истории государства, эпохе новомучеников, которые создали фундамент для последующего возрождения нашей церковной жизни. Как говорил один из наших авторов в «Священном сане», уважаемый протоиерей, родственники которого многократно увеличили этот посев на ниве Христовой, прославленный в лике святых, прославление новомучеников в XX веке, собственно говоря, обусловило развитие современной церковной жизни, так оно и есть. Но сегодня очень много вопросов остается, и назревают новые тревожные вопросы, связанные также с церковной историей. Я бы хотел предоставить слово нашим гостям. Сегодня я приветствую Лидию Алексеевну Головкову, старшего научного сотрудника университета, священника Александра Мазырина, заместителя заведующего отделом новейшей истории, и Владимира Алексеевича Шмелева, проректора Православного Свято-Тихоновского государственного университета. Я бы хотел, чтобы вы рассказали кратко о выставке. Собственно, что за экспонаты представлены в Государственном Центральном музее современной истории России?
На выставке представлены самые разнообразные экспонаты. Нам хотелось показать тот исторический путь, который прошла Русская Церковь в XX веке. Прежде всего, показать, с чего начинался этот путь. Выставка состоит из 6 залов. Первый зал посвящен церкви до революции, церкви в Российской империи. С одной стороны, показано великолепие Российской империи как православной державы, благочестие царской семьи. С другой стороны, раскрывается и то, каким образом эта великая православная империя подошла к своему краху. Далее идут залы, посвященные уже жизни церкви при советской власти, вплоть до ее падения. И последний, 6-й зал, посвящен уже церковному возрождению 90-х, начало 2000-х годов. На выставке представлено большое количество документов, в том числе и подлинных документов из государственных архивов, документов с подписями советских вождей. Можно видеть знаменитое письмо Ленина, в котором он призывает расстрелять как можно больше попов. Есть документы с подписями Сталина, Куйбышева, Молотова, других высших советских деятелей. Конечно же, представлены и церковные документы, подлинные документы патриарха Тихона, других выдающихся иерархов, мучеников, исповедников. Представлено большое количество экспонатов. Например, на выставке можно видеть интронизационное облачение святейшего патриарха Тихона. То самое облачение, в котором он был в день поставления на патриарший престол в ноябре 1917 года. Можно видеть облачение священномученика Владимира, митрополита Киевского, архиепископа Федора Поздеевского и целый ряд других. Можно видеть пистолет, принадлежавший одному из убийц царской семьи. Вполне возможно, что из этого пистолета и был убит государь-император Николай. Можно видеть подлинный жребий патриарха Тихона, которым он был избран в 1917 году. Этот жребий предоставлен Государственным архивом Российской Федерации. В экспозиции представлено большое количество предметов, связанных с пребыванием духовенства в местах заключения. Лагерные одежды, лагерные дела, предметы быта, большое количество предметов церковного обихода, пользовавшихся по большей части в подпольных богослужениях, самодельные священные сосуды, самодельное облачение. Все эти предметы воспроизводят ту обстановку, в которой жила русская церковь в самый тяжелый период своей истории.
Отец Александр, а вот эти экспонаты, которые вы сейчас перечислили, они каким-то образом связаны с историей православного университета? То есть сотрудники помогали что-то найти, обнаружить в архивах, потрудились как-то над созданием этой выставки?
Выставку полностью готовил наш университет. Полностью.
То есть это все впервые экспонируется, да, вот так открыто?
Не все, конечно же, из того, что экспонируется, из собраний университета. В общем-то, меньшая часть. По большей части экспонаты были собраны из самых разных мест. Из Архангельска, из Нижнего Новгорода, из Киева, из Подмосковья, из церковно-археологического кабинета Московской духовной академии, из музея Данилова монастыря. Конечно же, из фондов самого музея современной истории России тоже есть экспонаты. Ценнейшие документы получены из уже названного ГАРФа, ГАСПИ и ряда других центральных архивов.
На открытии выставки, как мне известно, присутствовали председатель учебного комитета владыка Евгений Верейский, руководитель синодального отдела протоиерей Дмитрий Смирнов, заместитель председателя учебного комитета протоиерей Максим Козлов, которые отметили важный вклад православного Свято-Тихоновского университета в деле развития исторических изысканий, связанных с историей нашей церкви. Я предоставляю слово проректору университета Владимиру Алексеевичу Шмелеву.
Хотел бы сказать, что совершенно не случайно эта выставка проходит в дни, когда наш университет отмечает свое 20-летие, потому что это своего рода промежуточный итог той деятельности, той грандиозной деятельности, которой эти 20 лет вели сотрудники нашего университета. Дело в том, что именно работа по изучению новейшей истории Русской Православной Церкви, которая активно началась в 90-е годы, играет очень большую роль в деятельности Свято-Тихоновского. Думается, что вот такая широкая просветительская акция, а это своего рода тоже просветительская акция, потому что мы надеемся, что многие москвичи и гости Москвы в этот месяц смогут посетить выставку и сформировать представление о том, как на самом деле развивалась история в 20 веке и как жила большая часть русских людей, которые остались верны православию, что с ними происходило в 20 веке, потому что до сих пор мы с вами знаем, что на самом деле до сих пор эта история очень мало известна. То есть внутри церковной ограды еще можно сказать, что многие об этом знают. Но за пределами церковной ограды это по-прежнему такая табла раса, как будто бы ничего и не было. Ну, что-то там где-то как-то было, слышали, но особых знаний ни в учебных заведениях общеобразовательных, ни в средствах массовой информации на эту тему не распространяется. Поэтому вот такая широкая просветительская акция в год 20-летия Свято-Тихоновского университета – это абсолютно не случайно. И мы надеемся, что привлечение внимания к этой теме позволит и в последующие годы нашему университету вместе с партнерами из других научных, экспертных организаций дальше заниматься вот таким детальным изучением этой истории и распространением информации о ней среди российских граждан.
Владимир Алексеевич, ваши учащиеся занимаются, как я знаю, некоторыми научными изысканиями, вот именно как раз связанными с новомучениками. Факультативные работы, различные курсовые работы, которые они пишут по той или иной теме, связанной с новомучениками. Как вам кажется, приобщение молодого поколения, которое ничего не знает об истории нашей церкви, я имею в виду опытно, может быть, некоторые связаны как-то семейными, традиционными историями со своими предками, новомучениками. Не секрет, что у многих в семьях есть расстрелянные, пострадавшие, священноисповедники даже. Как это откладывается на самих учащихся, эта тема, как вы считаете?
Я думаю, что наличие исторической памяти – это важнейший залог вообще человеческого такого достойного существования в этом мире. И на открытии выставки мне запомнились слова, которые сказал во время выступления наш ректор, отец Владимир. Гонения, которые предпринимала большевистская власть, это были гонения не только против идей и против людей, но и против памяти. То есть целенаправленно убивалась историческая память. И как раз возрождение исторической памяти, в том числе пробуждение ее в молодых людях, учащихся в нашем университете, это важнейшая, я бы сказал, стратегическая наша задача.
Сегодня книжный рынок изобилует материалами, связанными с житием и жизнеописанием новомучеников российских. Я знаю, что университет обладает очень большой собственной базой для издания. И вот совсем недавно держал в руках двухтомник, посвященный жизнеописанию священномученика Сергия Мечева, сына протоиерея Алексея Мечева, на Моросейке. Это прекрасно подготовленные, как всегда, издания. Могли бы вы что-то сказать о том, что готовит, может быть, университет в ближайшее время?
У нас постоянно выходят книги, причем книги не маленькие, такие фундаментальные, часто не однотомники даже. И вот только что вышла книжка Кифа, которую очень долго делалось, много лет на нее было потрачено. Это книга о священномученике Петре Полянском. И сейчас еще должен выйти параллельно с нашей выставкой готовившийся альбом, который на ту же тему совершенно, «Пострадавшие за веру и Церковь Христову». Она как бы идет в параллель, там даже многие иллюстрации пошли на выставку из этого альбома. Он должен на днях прибыть. Постоянно идет работа, постоянно. Сейчас уже готовятся материалы о митрополите Несторе. Причем мы же имеем такую необычайную возможность в наши дни. Это знакомиться с делами, со следственными. И хоть это очень сложная такая процедура, но мы то ли по инерции, то ли по каким-то особым причинам продолжаем работать в ФСБ. И они идут нам навстречу. Мы просмотрели огромное количество дел и как бы уже видим даже, где правда, где неправда, что очень важно в этих делах.
Лидия Алексеевна, в этой студии, когда мы записывали несколько передач со специалистами, архивариусами, которые работают непосредственно с архивами, мы слышали о них такое утверждение, что в последнее время архивы закрываются и уже невозможно найти столько материалов, сколько, допустим, было их, ну, в 90-е годы. Это действительно так?
Это действительно так. Потихонечку все закрывается.
А с чем это связано, по-вашему?
Ну, мне кажется, что идет дело к тому, чтобы ведомственные архивы вообще закрылись, и чтобы оттуда давали просто справки. Справки, конечно, будут определенного совершенно направления. И чтобы мы не знакомились с делами, со следствием.
То есть мы подошли к какой-то черте, которая неудобна, может быть, для кого-то, да?
Я думаю, что да. И слишком много, слишком большая информация проникла в наши ряды, которая не нравится очень многим.
Я задам еще такой совсем, наверное, неудобный вопрос. Вот совсем недавно в издательском совете Московской патриархии мне сообщили, например, удивительную новость, что 17 новомучеников прославленных не вошли в месяцы слов на следующий год. Кто-то мог бы мне прокомментировать вот эту новость?
Ну, наверное, наиболее правильным было бы обратиться за комментарием к тем, кто составлял эти списки.
Справедливо, я сразу скажу, что ни до отца Дамаскина, ни до владыки Панкратия дозвониться не удалось пока.
Ну, какой-то комментарий можно попытаться дать. Наверное, самым известным из тех, кто почему-то не попал в календарь 2013 года, является священномученик архиепископ Рязанский Ювеналий Масловский. Я смотрел его следственные дела, и в последнем его следственном деле содержатся якобы данные им признания о том, что он был членом кадетско-монархической контрреволюционной организации. Кадетско-монархической, именно так. И что якобы его в эту организацию завербовал никто иной, как митрополит Сергий Строгородский. А он, архиепископ Ювеналий, завербовал, в кавычках, в эту организацию целый ряд священников Рязанской епархии. То есть вот такие материалы в следственном деле есть. Если принимать это все всерьез, то получается, что действительно архиепископ Виналий признался в совершенно немыслимых вещах, ну, как говорят, оклеветал себя и других.
Ну, то есть это стало известно только в последнее время, да?
Не знаю. Я с этим делом познакомился недавно.
Я просто хотел отметить, что сегодня, когда мы живем очень в тесном, информационно собранном таком мире, и живем, собственно говоря, в эпоху, может быть, новых гонений. Вот многие отмечали, в частности, протоиерей Дмитрий Смирнов отметил, что сегодня ситуация на самом деле создает предпосылки для новых гонений, может быть, потому что мы видим, какая в их канале развернулась средства массовой информации вокруг имени церкви, имени святейшего патриарха. Я думаю, что общество, которое пронизано вот этими информационными токами, оно чувствует какое-то несоответствие между той славной историей, которая связывает нас с советским временем. Церковь с достоинством вышла из этого периода гонений и принесла плоды мученичества. А сегодня активная миссионерская роль церкви часто вызывает отторжение.
Ну, я думаю, что все-таки надо быть трезвым во взгляде на вещи. И, конечно, сегодняшнюю ситуацию нельзя сравнивать с гонениями, которые происходили еще совсем недавно в советское время. То есть просто совершенно о других масштабах идет речь. Другое дело, что и что становится очень хорошо понятно, когда посещаешь нашу выставку, такие вещи разворачиваются довольно быстро. Да? И что на самом деле люди, которые жили в начале 20 века, несмотря на то, что потом историки напишут, что, конечно же, были предпосылки, и очень многое к этому шло, и многое показывало, что дальше будет период гонений, и настроение в обществе, настроение в интеллигенции. Но это историки напишут потом. Я уверен, что люди, которые жили в этот период, в начале 20 века, они, конечно, представить себе не могли, как развернется история спустя буквально там несколько лет и несколько десятилетий. Поэтому всегда надо помнить этот урок истории и понимать, что надо быть готовым. Надо быть готовым к гонениям, к тому, что твою веру может оказаться, что придется исповедовать не в условиях, как сейчас, в общем, такого все-таки общественной свободы и, ну, даже в какой-то степени, наверное, такого комфорта. И в условиях, конечно, подполья, гонений, то есть, будучи христианами, мы, конечно, должны быть к этому готовыми, но просто быть готовым на словах, а глядя, в том числе, на многие предметы на этой выставке и на лица людей, которые представлены на этой выставке, понимаешь, что на деле это очень сложно. И, конечно, это действительно подвиг, к которому надо быть готовым, и совершенно не знаешь, каждый про себя не знает, как ты себя поведешь в действительно ситуации настоящих гонений.
Преодоление. Русская церковь и советская власть. Мы говорим сегодня о выставке, которая открылась в Государственном центральном музее современной истории России. Организовал эту выставку Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, который отмечает на днях 20-летие. Где-то в 90-е годы, еще когда все только начиналось, активная просветительская деятельность церкви только зарождалась, появлялись вот эти вот маленькие тома, составленные отцом Дамаскиным Орловским, посвященные житиям новомучеников российских. И тогда народу открывалась вот эта правда, правда об истории церкви. Сегодня мы уже можем смотреть на эти экспонаты, проникаться духом эпохи, настраивать себя соответствующим образом. То есть уже люди здравомыслящие не будут считать, что это какие-то выдумки церковников. Вот вы привели пример, когда каждый из сомневающихся может посмотреть на это свидетельство Ленина, да, сейчас уже не будем мы говорить, что это из области мифологии, потому что многие сторонники твердой руки продолжают нас толкать на то, что все-таки церковь должна подчиняться строгим государственным рамкам. Церковь всегда жила своей свободной жизнью. Но если бы не было гонений, как мы сегодня наблюдаем, церковная жизнь как-то мимикрирует под общественную, политическую жизнь. У нас подошел в студию Константин Владимирович Ковырзин, научный сотрудник Православного Свято-Тихоновского государственного университета, кандидат исторических наук. Константин Владимирович, как вам кажется, вот все-таки делает какие-то выводы власти, которые смотрят ретроспективу нашей российской истории для себя, как они поведут себя в той или иной ситуации, если бы эта ситуация создалась сегодня, что они предпочтут, на ваш взгляд?
Вопрос, конечно, очень интересный. Мы не можем прогнозировать, как поведет себя государственная власть в нынешних современных условиях. Мне кажется, наше современное церковное сообщество должно, прежде всего, должно сделать для себя определенные выводы и уроки из тех исторических трагедий, которые русская церковь пережила в 20 веке. Мне, как специалисту по революционному периоду, по синодальному периоду истории русской церкви, например, совершенно очевидно, что корни тех проблем, с которыми русская церковь столкнулась в начале 20 века, и которые отчасти привели к тяжелым и страшным гонениям, они, конечно, были заложены отчасти неправильной политикой самого государства и той реакцией, опять же, церковного сообщества на церковное нестроение. Дело в том, что в начале 20 века, мы это очень отчетливо видим, церковь большое количество проблем во своем внутреннем устройстве не смогла адекватно реагировать на очень многие вызовы времени и не смогла, возможно, предупредить те опасные тенденции, которые развивались в общественной жизни, в народной жизни прежде всего. Я когда об этом говорю, всегда вспоминаю очень интересный эпизод из воспоминаний одного из лидеров Белого движения, генерала Деникина, который сразу после революции, февральской революции 17 года, сделал очень интересную такую зарисовку. Да, будучи военным человеком, человеком глубоко преданным церкви, он обратил внимание на такой очень интересный сюжет, что сразу после февраля 17 года в одном из полков, где была своя прекрасная церковь полковая создана, да, один из офицеров-прапорщиков посчитал, что его часть размещена очень неудачно. И он сделал из храма казарму, в алтаре сделал отхожее место. И вот Деникин задавался вопросом. Я, конечно, понимаю, что в полку нашелся один негодяй-офицер. Я понимаю, что начальство было в основной своей массе затравлено и запугано. Но почему 1500-2000 русских православных людей, вчерашних крестьян, воспитанных в православной традиции, которые прошли через вот эти победоносовские церковно-приходские школы, они так равнодушно и спокойно отнеслись к поруганию святыни и даже приняли в этом соучастие. Вот, сказать вам честно, для меня этот вопрос он до сих пор остается без ответа. Мне кажется, что есть у нас в современной даже церковной общественной мысли, публицистике, такое очень примитивное представление о том, что все у нас было до 17 года замечательно хорошо, и вот приходят злые большевики и организуют гонения фактически на пустом месте. Предпосылки были, и предпосылки заключались в том, что церковь, связанная во многом путами государственной власти, какими-то недостатками синодального устройства, отчасти очень формальным отношением духовенства к своим обязанностям, она не смогла в какой-то очень критический момент перелома. Момент наступил действительно очень неожиданно, внезапно. Она не смогла адекватно отреагировать на вызовы времени и, возможно, не в полной мере исполнила ту миссию, которая на нее была возможна. Хотя отчасти, конечно, это не ее вина. Здесь она была заложницей уже той системы государственно-церковных и церковно-общественных отношений, которые сложились в начале 20 века. И вот, возвращаясь к вашим вопросам, мне кажется, нам сейчас важно такой перелом тоже не пропустить. Да, мы не должны сейчас увлекаться вот этим благополучным положением, в котором внешне находится церковь, и все-таки делать акцент на просвещение народа. Потому что, как говорили наши с вами предки, церковь, она не в бревнах, а в ребрах. И вот мы должны на этом акцентировать свое внимание. Мне кажется, период внешнего строительства церкви действительно сейчас подходит к концу, и храмов достаточно, и они сияют своим благолепием. Нам нужно заботиться о просвещении народа. А уж как государственная власть отреагирует, какие будут здесь перспективы, здесь все зависит от мнения общества и от активной позиции православного верующего народа, который он заявит.
Лидия Алексеевна, вы, насколько я знаю, проводите много времени на выставке, особенно в момент ее открытия. Как реагируют люди на открытие такой выставки?
Не столько во время открытия, потому что все были заняты самим открытием, а в последующие дни, когда с каждым днем стало приходить все больше народу, меня это очень удивляло и радовало, потому что обычно мы видим в музеях пустыню просто. После дня открытия обычно это 1, 2, 3, 4 человека, там не больше, где-то ходят. А здесь с каждым днем все больше народа, особенно к вечеру, после работы, вероятно, люди приходят. И просто удалось несколько раз какие-то отдельные фразы услышать. Люди удивляются. Такая была одна фраза, сказано, что ведь это же ничуть не лучше, чем фашистские времена. И как будто они первый раз это видят. И какие-то вещи они действительно, наверное, узнают впервые. И очень много проводят времени в залах, где даже не документы, хотя и там тоже много народу, а где предметы. Наверное, это как-то проще, может быть, ближе. Там, например, зал, который посвящен 1937 году, там много очень предметов лагерного быта. И они, конечно, передают эту атмосферу. Я помню, когда мы делали эту выставку, монтировали, люди, которые участвовали в монтировке, в экспозиции, они говорили, нам страшно дотрагиваться до этих предметов. А тем более страшно дотрагиваться до святынь, которых там очень много. Это предметы совершенно необычайные.
Ну, по сути, это святыни и есть.
Ну, вообще-то, это все святыни, которые вручную сделаны там в лагерных условиях. Там есть два венца, которые мало кто замечает, но когда говоришь о них, то люди поражаются. Это просто проволочка. Одна кружочек проволочки поменьше, другая побольше. И кто-то из посетителей сказал, вот это венчание, вот это настоящее венчание. И кто-то кому-то рассказывает, объясняет. В общем, это очень живое какое-то восприятие выставки, и это очень радует.
Можно, наверное, много говорить, но когда увидишь своими глазами, конечно, и ощутишь вот эту атмосферу, я почему-то вспоминаю цикл передач, который прошел у нас недавно на радио, посвященный 150-летию со дня рождения священно-исповедника епископа Афанасия Сахарова. Угу. Совсем недавно мы праздновали его церковную память. И вот когда углубишься в житие священно-исповедника, в каких условиях он проводил лагерную жизнь, действительно, какими вещами он был окружен, мы сегодняшние трудно представляем это время и насколько высока была сила духа.
Вы знаете, что там выразительные слова очень много, там очень много цитат наших великих подвижников. И мы даже потом решили, что, наверное, люди этого не поймут. Сплошная благодарность лагерю и тюрьме, что там они именно ощутили всю высоту веры, всю глубину ее. И это им принесло на всю жизнь им и тем, кто с ними соприкасался, просто настоящее понятие церкви.
Дай Бог, чтобы это понятие не оставляло каждого из нас и без всяких гонений со стороны государственной,
конечно,
власти.
Конечно.
Я бы хотел, чтобы наши радиослушатели имели возможность посетить эту уникальную выставку, потому что 6 залов – это, по всей вероятности, большое обилие экспонатов, чтобы посмотреть, необходимо время. Владимир Алексеевич, пожалуйста, как мы можем рекомендовать нашим радиослушателям, где находится этот музей современной истории России и до какого числа работает выставка?
Пользуясь нашим эфиром, хотел бы пригласить всех на выставку. Выставка будет работать до 9 декабря. Она проходит в здании Музея современной истории России. Это бывший английский клуб и бывший музей революции. На улице Тверской, в доме 21. Выставка работает все дни, кроме понедельника. Понедельник – это музейный выходной. В рабочее время. Вход на выставку осуществляется по музейным билетам. И мы очень надеемся, что большое количество людей, студентов, школьников, семей смогут за этот месяц посетить выставку и узнать многое об истории Русской Церкви и Российского государства в 20 веке.
Я благодарю всех наших гостей. Еще раз напомню радиослушателям, что сегодня в нашей студии были сотрудники и преподаватели Московского Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, который отмечает свое 20-летие. Мы говорили о выставке «Преодоление. Русская церковь и советская власть». В нашей студии была Лидия Алексеевна Головкова, старший научный сотрудник университета, священник Александр Мазырин, заместитель заведующего отделом новейшей истории, Владимир Алексеевич Шмелев, проректор университета, и Константин Владимирович Ковырзин, научный сотрудник, кандидат исторических наук. Дорогие гости, я благодарю всех вас за то, что вы предоставили возможность нашим радиослушателям познакомиться с уникальной выставкой, плодом усилий сотрудников университета и Музея современной истории России. Сегодня мы не охватили, конечно, и малой толики тех вопросов, которые хотелось бы задать в этой студии, но я думаю, что все радиослушатели сами посмотрят, оценят, проникнуться духом этой страшной эпохи гонений на Русскую Православную Церковь, которые, по оценкам многих историков, превосходили даже гонения на древних христиан. Я благодарю всех вас и надеюсь на ближайшие встречи. Прослушайте наше объявление. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Символ веры». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 27 ноября по 2 декабря в ВВЦ «Павильон 70». Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» в ВВЦ «Павильон 69». На выставке можно поклониться чтимым иконам, приобрести свечи, иконы, книги, фильмы, ювелирные изделия, товары из льна. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, мед нового урожая. 17 ноября в 15 часов в конференц-зале павильона состоится концерт авторской песни «Под крылом ангела». Вход свободный. Ждем вас на выставке с 17 по 22 ноября в ВВЦ «Павильон 69». Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, с 23 по 27 ноября в Московском доме кино Союза кинематографистов будет проходить очередной международный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж». В настоящее время «Радонеж» является мировым лидером в области религиозного и духовно-нравственного кино. Это уникальный масштабный фестиваль. Вашему вниманию в трех залах Дома кино будет предложено почти сотни документальных фильмов, посвященных духовному миру человека, а также игровые и анимационные фильмы. Благодаря фестивалю «Радонеж» вы сможете отправиться к отдаленным святыням нашего Отечества, войти в келью старца, совершить телепаломничество, узнать о том, как много добрых и духоносных людей живут сегодня в современной России. Еще раз напоминаем, с 23 по 27 ноября Дом кино Союза кинематографистов, фестиваль теле- и кинопрограмм «Радонеж». Вы повстречаетесь с духовным миром вселенского православия ежедневно с утра до вечера в самом центре Москвы, Дом кино на Васильевской улице, 13, недалеко от метро «Белорусская». Мы ждем вас!